Приветствуем вас. Мы читаем труды Бальсулама на странице 522, седьмая статья Шамати. Что означает в работе, когда привычка становится второй натурой? Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, страница 522, статья Шамати, седьмая. Что означает в работе, когда привычка становится второй натурой? Когда человек приучает себя к какой-то вещи, эта вещь становится для него привычной. А любая привычка может стать второй натурой человека, поэтому нет ничего такого, в чем бы человек не мог ощутить вкус реальности. И даже если оставался совершенно бесчувственным к какой-то вещи, благодаря привычке начинает ее ощущать. И следует знать, что существует разница в ощущениях Творца и творения. У творения есть ощущающий и ощущаемое, постигающий и постигаемое. Есть воспринимающий некую реальность, тогда как реальность и отсутствие ощущающего относятся только к самому Творцу. И реальность Творца непостигаема. Человек же любую реальность воспринимает через ощущение. И реальность истинна для него в той мере, в которой он чувствует ее, ощущает ее вкус. Это является для него истинной. Если ощущает в действительности горький вкус, то есть в каком-то состоянии чувствует себя плохо и страдает от этого, то в духовной работе такой человек называется грешником, потому что обвиняет Творца, который добр и творит лишь добро. Но согласно ощущению человека, он получает от Творца противоположное, то есть плохое. И сказано мудрецами, мир создан только для законченных грешников или для абсолютных праведников. Это означает, что либо он ощущает себя хорошо в существующей действительности, и тогда оправдывает Творца и называется праведником, или ощущает плохое, и тогда он грешник. И выходит, что все измеряется в соответствии с ощущениями человека. К Творцу же все эти ощущения не относятся. Как сказано в песне «Единство», «Так будет навечно, да не будет в тебе ни убавления, ни прибавления». Все скрытия и изменения относятся только к получающим и зависят от постижения человека.
Бальсулам начинает эту беседу с вещи, известной всем нам. Привычка становится второй натурой. То есть, если человек привыкает к чему-то, ну, скажем, я прихожу на какую-то работу, когда-то шли на любую работу, которая только была возможна. Ну, скажем, я прихожу, чтобы стать учеником гравера или плотника, неважно. И я не знаю эту профессию. Потихоньку я работаю, мне показывают, необходимо делать так-то или иначе. То есть я получаю какие-то привычки на этой работе. Начинаю чувствовать материал, каким образом он ведет себя, каким образом он реагирует на то, что я с ним делаю. Можно с ним поступить так, может быть, лучше так или иначе. То есть из опыта я уже получаю некие дополнительные чувства к тому, с чем я нахожусь в контакте. Это называется, что привычка становится второй натурой. То есть то, к чему я не привык, то, чего я не очень-то осознавал, не чувствовал и никак не определял, я становлюсь к этому более чувствительным и вижу те вещи, на которые прежде, быть может, даже не обращал внимания, они были скрыты от меня, а теперь я вот так более их отличаю и различаю. Конечно же, никакая вещь в реальности просто так не происходит. Что значит привычка становится второй натурой? Постоянно у нас есть свет, воздействующий на материал, на желание получать. Ведь нет ничего другого, кроме света, желания получать. Поэтому после всех этих высказываний различных есть, в общем-то, лишь одно действие, когда согласно потребности человека, согласно тому, что он пытается стремиться прийти к какому-то состоянию. Согласно этому, свет действует в его направлении. И тогда он начинает приближаться к этому состоянию, начинает в нем больше чувствовать, понимать его больше. И таким образом мы также развивались в течение всей нашей эволюции на протяжении тысяч лет. Можно сказать, что все происходит при помощи этой привычки, становящейся второй натурой. Маленький ребенок, а также и взрослый человек, совершают различные действия, и при помощи этих действий они... Эти действия производятся из какой-то потребности, какого-то недостатка, никакой мысли и движения, или же виртуального движения в мысли, или же физического действия, неважно. Вслед позади каждой вещи находится какой-то недостаток. Если со своей этой потребностью, с этим недостатком стремлюсь к чему-то, пытаюсь реализовать эту потребность, то в направлении этой потребности действует свет. И таким образом я и реализую эту свою потребность. То есть должна быть капля снизу, и напротив этого будет капля сверху. И поэтому мы можем сказать, что привычка становится второй натурой, но в действительности за всем этим стоит потребность, которая пробуждает свет, и человек таким образом продвигается, так мы растем. Мы можем это видеть на маленьких детях. Сколько раз они совершают то же самое, сколько они привыкают к чему-то, а затем постепенно оставляют. Какие действия глупые, как бы они совершают. Но все это необходимо, потому что природа вызывает в них эти действия для того, чтобы показать, что именно таким образом они обязаны расти. Так же и мы растем постоянно в вещи и противоположных ей вещи, во всех потребностях и их наполнениях. И таков он путь. И нам тяжело поверить, что мы сейчас находимся в мире бесконечности. Но при помощи подъемов и падений мы начинаем потихоньку привыкать к этому. И мир не видит в соответствии с тем, каким образом я смотрю на него. Я встал утром с хорошим настроением. Вдруг все становится прекрасным. Мир прекрасный, я его вижу прекрасным. А если будет плохое настроение каким-то образом, то и мир тоже будет выглядеть в соответствии с этим. И, в общем-то, если мы не изменяем наши собственные свойства, есть в них некое равновесие между ними. Однако, если мы начинаем изменять эти свойства, то каббалисты говорят, что мы просто видим иные миры, видим реальность совершенно иную, но все это в соответствии с человеком, постигающим реальность. Однако реальность сама по себе, она постоянно является бесконечным светом, и то, что ты способен, ты представляешь, это на его фоне. Это является твоим миром, то есть мерой скрытия света бесконечности, в которой ты пока что находишься в соответствии с своими свойствами. И поэтому главный наш закон — это то, что света воздействует на килим в соответствии потребностям, которые килим возбуждает в отношении света. Если мы знаем, что свет является свойством отдачи, необходимо перевести все определения духовной физики свет и кли в качество, в свойство отдачи — это свет, свойство получения — это кли, в той мере, в которой кли желает уподобить себя свету, то есть быть таким же дающим, как и свет. Как мы изучаем это, что гость хочет быть таким же, как хозяин. В соответствии с этим мы можем пробудить внутри себя потребности, пробудить свет, возвращающий к источнику, и он исправит нас, он даст нам изменения в нашем желании получать, когда мы захотим находиться в свойстве отдачи. Таким образом, мы, согласно закону подавления по свойствам между светом и кли, достигнем таких состояний, когда эти действия будут для нас в качестве привычки. То есть мы действительно будем знать, что только это нам необходимо делать. Но эти привычки, они будут постоянно против желания в усилиях. И все это будет продолжаться до тех пор, пока мы не придем к раскрытию тех свойств в нас, в которых мы будем чувствовать свойства форму отдачи, то есть форму Творца. Это называется раскрытие Творца творением. И все это происходит при помощи тех самых действий, когда привычка становится второй натурой. Что значит привычка снова? То есть, когда мы приучаем себя пробуждать наше желание при помощи окружения, при помощи учебы, очень далеко от отдачи и постепенно приближаясь к этой самой форме отдачи. В этом, в общем-то, суть этого, что он еще сказал. Ну, как он и пишет, что мир не создан лишь только для полных праведников или же для полных грешников. То есть в этих двух состояниях, как это как маятник, я постоянно должен видеть себя в них, а не посередине, потому что посередине — это мертвое состояние, или же в самом лучшем состоянии, или в самом плохом состоянии. То есть если я из одной крайности и другой постигаю, сочетая две этих крайности, иногда я чувствую себя противоположным отдаче, иногда я себя чувствую выступающим за отдачу, и тогда при помощи этих двух состояний я, в конце концов, могу приподняться над этими крайностями и над полным праведником, и над полным грешником, находиться в середине и управлять этими двумя состояниями, управлять ими как двумя линиями, находясь при этом в средней линии. И все это необходимо для того, чтобы когда мы приподнимаемся над этими двумя силами, эти силы называются двумя ангелами, ангелами служения, правая и левая линия — это ангел смерти и ангел жизни. И таким образом при помощи их двоих продвигаются. Вопросы?
Максим из Украины спрашивает: если человек правильно продвигается, при дальнейшем правильном постижении человек будет ощущать себя хорошо в существующей действительности?
Я постоянно привожу пример с того, что было у меня. Я с трудом дышал после автомобильной аварии. Я молился о том, чтобы мне сделали операцию. Я умолял сделать мне операцию. Мне говорили: не нужно, это пройдет, я не могу дышать. Вот так вот. Ну, говорят, это нормально. Я помню, что в конце концов согласились сделать мне операцию. Я даже не ждал, когда меня повезут на этой каталке. Я сам побежал на верхний этаж, зашел в операционную, улегся на кушетку и сказал: давайте, режьте меня. Скажите, этот человек нормальный или нет? Если ты чувствуешь, что при помощи этого ты вылечишься, то ты сам просишь. А теперь, в чем был вопрос?
Будет ли он чувствовать себя хорошо?
Будет ли он себя хорошо чувствовать? Я себя в этом чувствовал замечательно. Я тебе серьезно говорю, что значит хорошо или плохо? Если перед тобой находится какая-то цель, и ты знаешь, что ты ее постигнешь, а средство, может быть, даже не очень-то приятное, ну, скажем, операция, то оно ощущается в качестве чего-то хорошего. Ощущается чем-то хорошим. Несмотря на то, что оно само по себе, конечно же, неприятное. И если ты уже слит с целью, то, что находится посередине, это уже является шагом к этой цели. Поэтому чувствовать добро или зло — это полностью относительно в отношении важности цели. Поэтому мы постоянно говорим, что является важным в группе — важность цели. Если она является важной, то не может быть такого, что человек чувствовал бы себя плохо в любом состоянии, каким бы оно ни было, потому что все состояния, через которые мы проходим, и вообще весь мир — они все направлены лишь на достижение цели, потому что света действует на килим и приводит килим к различным событиям, чтобы они усовершенствовались бы, чтобы приобрели бы это чувство, необходимое для ощущения Творца, для ощущения света. И мы обязаны пройти через все эти состояния, все эти крайности от тьмы к свету, чтобы стать чувствительными. Поэтому если человек не... не вооружается важностью цели, когда он заботится о том, чтобы это находилось бы у него, присутствовало бы в нем постоянно, он как бы останавливает себя, что свет воздействует на нас и дает нам утяжеление в сердце в соответствии с тем, насколько мы готовы к этому. А если мы не готовы, так он ожидает. Он дает немножко вот так, маленький такой... так ущипнет немножко, чтобы пробудить тебя. Ну, если ты подготавливаешь себя в сильной группе, с учителем, с книгами, в учебе, в постоянном порядке учебы во всех этих вещах. Не просто так это называется, привычка становится второй натурой. То есть ты просто приучаешь себя к этому. Поэтому если ты находишься в такой подготовке, в соответствии с важностью цели, он может дать тебе такое утяжеление. Ну-ка, скажем, как у меня была эта операция, я смотрел на это просто как на самое доброе средство, потому что цель является хорошей. И поэтому все зависит от человека. Он может пройти... я буду идти в тени смерти и не буду чувствовать зла, потому что ты находишься со мной. То есть человек слит с целью. Важность — это все. Да.
Ученик из Алтая в России спрашивает, если утренний урок стал привычкой, значит ли это, что я приобретаю вторую натуру?
Есть привычка, а каждый раз есть нечто выше этой привычки, над чем мы должны приподняться. Привычка — это уже все, это исчезло, это уже стало второй натурой. Я нахожусь в этой природе, это уже, я уже не приподнимаюсь. Я должен постоянно заботиться о том, чтобы я находился бы постоянно выше привычки. Вчерашняя привычка, сегодня это уже... я привык вчера к чему-то, сегодня я обязан приподняться над этим. Сегодня это значит уже следующую минуту, а если нет, то я просто умираю, называется. То есть я не продвигаюсь. Понятно, да?
Мы видим здесь, что он говорит о состоянии, когда есть праведник и грешник. А потом мы говорим, что речь идет только о человеке в постижении. Так праведник, когда ему хорошо, он говорит «мне хорошо». Но также можно посмотреть и на обратную сторону Творца. То есть, мне плохо, но я знаю, что он добрый, творящий добро. Так что, собственно, постигает тот, кто находится в постижении, и как это связано с тем, что написано здесь?
Также и тот, кто находится в постижении, у него есть различные состояния, в которых он находится тоже. возьми псалмы, почитай их, и ты увидишь такие состояния, о которых рассказывает царь Давид, что просто обычный человек их не чувствует ни в качестве плохих, ни в качестве хороших. И нам необходимо понять, что все состояния всех людей в мире, злодеев, праведников, человек, который поднимается по ступени лестницы, он обязан пройти через них, он обязан включиться со всем миром, иными словами. И поэтому чувства и мысли всего мира, он включается в них. Для этого ему не нужно видеть телевидение с утра до вечера. Таким образом, он ничего не постигнет, но в пути он включается в желание всего мира, и таким образом продвигается. А желания всего мира, они вглубь, а не то, что мы видим сейчас в нашем мире. Это желание, который мы постигаем в глубине желаний, получать созданным Творцом. То есть мы постигаем эти самые желания при подъеме в Малхут Мира Бесконечности, на всей ступени, на всей лестнице ступеней, когда мы включаемся во всю Малхут Мира Бесконечности, то есть вообще души, в общем-то, со Шхиной, с Малхут Мира Ацилут, Кнессет Исраэль, собрание душ Исраэля, неважно, как это называется. То есть выходит, что в пути человек желает или не желает, он не выбирает этого, он включается во всю эту реальность, во все эти желания, и таким образом он проходит через все мысли, через желания и мысли всего мира, и он обязан оправдать их, когда и все это невозможно без того, чтобы включиться, почувствовать, пройти через них для того, чтобы постичь совершенство цели. Тогда он называется полным праведником, когда он полностью оправдывает все действия Творца, когда он проходит через них снизу вверх. Все?
Но мы ведь знаем, что есть законченный грешник тоже, но эти вещи находятся только на уровне постижения. Но на первых этапах
злодей находится с левой стороны, праведник с правой стороны. Он не может быть полностью праведником, если он не был до этого полным злодеем и не исправил свои килим, свой взгляд.
Но я спрашиваю, в чем разница между тем, что я вижу, например, человек, который не считается постигающим, но и тоже другой человек, который видит хорошо и плохо, и я вижу хорошо и плохо. А он говорит, нет, это добрый творящий добро, это тебе так кажется иначе.
Нет, неправильно. Я не знаю, кто тебе это рассказал, из какого опыта ты здесь нам это рассказываешь. Несмотря на то, что человек находится в постижении, он проходит через такие состояния, когда в каждом из состояний, в каждом из падений он должен достигнуть этого мира. Это называется Шимон с рынка, когда он полностью падает и отключается от всего духовного, которое в нем есть. И из этой самой глубины он и начинает подниматься. Иначе он не обновляет свою ступень, он не достигает следующей ступени. Каждая ступень начинается с нуля, вот отсюда, с этих ног, которые стоят, которыми он стоит на земле. И поэтому ты думаешь, тот, кто находится в духовном, он уже приобрел какой-то страховой полис? Нет, у него ничего нет. Он каждый момент должен себя обновлять и начинать с нуля. На каждой следующей ступени она приходит. Он может подняться на нее, поскольку оправдывает все то зло, которое он раскрыл прежде. Он действительно раскрыл это зло. А не то, что мы думаем, что ты входишь, да, и все уже, закончили. Перед тобой там все раскрывается. Нет, на каждой ступени она требует работы, да.
Так вопрос, собственно, в том, какая разница между тем, кто постиг, и тем, кто нет. Но все равно он говорит, плохой творец, да, или хороший.
Скажем, ребенок чувствует свою мать плохой, потому что она не покупает ему машинку. Ты можешь увидеть это в игрушечном магазине, как там какие там крики стоят, когда дети чего-то хотят, чтобы им купили. А взрослый человек тоже говорит, что Творец плохой, потому что он так-то и так-то с ним поступил в его жизни. А каббалист, он тоже падает в такие вот состояния. Падает тоже в такие состояния, да? Да, как написано, что ты скрыл лик свой, и я растерялся, написано в псалмах. И он полностью отключается на какой-то момент от управления, от слияния.
И вместе с тем вы сказали, что там, где мы находимся, мы еще не считаемся грешниками или праведниками, потому что это только потом.
Правильно.
А тут все материальное.
На нашей ступени мы тоже находимся в этих двух состояниях с двух сторон, в двух крайностях. Разница в том, разница в глубине клифф, в постижении цели, когда в падении мы спускаемся в клипот, а при подъеме мы поднимаемся до слияния. Как добро, так и зло измеряется в отношении моего отношения к Творцу. А сейчас это, сегодня это не так. Если он сегодня не раскрыт, то что ты можешь соотнести с ним? Ты можешь соотнести, но с кем ты даже не знаешь и не чувствуешь, у тебя нет никакого контакта с ним. Поэтому рассказывать они могут все что угодно, что они там молятся, и ему говорят с ним, благословляют его. Кого? Кто? Кого вы благословляете? Ну, вот так вот. Пока человек не постигает, не находится в каком-то контакте, потому что ты находишься, когда ты находишься напротив хозяина, начинаешь тогда спорить с собой, благословляешь ли ты его, проклинаешь ли ты его, хочешь ли так или иначе для себя или для него и так далее. Нечего говорить, нечего сравнивать. Поэтому в преподготовке мы не являемся ни злодеями, ни праведниками. А что делать с этими детьми? Ну, пока вырастет. Потому что расчет производится с человеком. Если ребенок совершает какую-то вещь, даже самую плохую, мы ведь не осуждаем его, мы не относимся к нему как к взрослому, потому что у него нет разума, у него нет пока что осознания этого. И поэтому мы таким образом, и мы считаемся сейчас пока что такими же.
То есть меня и постигающего разделяет то, что тот, кто в постижении, даже падение оставляет его в постижении.
Ты почувствуешь это, тогда не будет никаких проблем. Ну, еще вопросы. Пожалуйста, микрофон. Мне кажется, там человек новый.
Доброе утро. Я хотел спросить, продолжая товарища, если после Махсома есть падение, то, может быть, ты все равно можешь уйти с пути, совсем выпасть? Или как?
Вы думаете об этих проблемах, что они действительно... Ну, не знаю, мне кажется... Человек, находящийся за Махсомом, он находится постоянно в заботе о важности цели, величии Творца, что означает величие отдачи и любви, когда постоянно желает быть дающим и любящим. Ну, скажем, приближающим к себе все более и более, большее количество килим, освещающих их, то есть исправляющих их, и таким образом он продвигается. То есть он постоянно заботится, чтобы важность цели была бы у него больше, чем левая линия. Даже если придет какое-то утяжеление в сердце, оно придет и при этом не отключит его от цели, то есть он будет знать и будет заботиться о том, чтобы это утяжеление в сердце, в каком бы виде оно ни происходило, было бы лишь целенаправленным. Проблема не в том, чтобы почувствовать зло внутри своих собственных килим. Проблема заключается в том, чтобы отключиться от осознания того, что это зло приходит, чтобы не отключиться от осознания того, что это зло приходит для того, чтобы исправить тебя, как я и приводил в примере с операцией. Поэтому тот, кто уже находится в пути, в постижении, Чего он постигает? Он постигает то, что свойство отдачи присутствует лишь в получающих килим. Эти килим обязаны воспринять воздействие высшего света, то есть особой силы. И эта особая сила, пробуждающаяся в них, если она пробуждается, конечно, пробуждается и дает кли возможность находиться выше себя, выше собственного эгоизма, выше его желания, быть в действительности дающим, когда мы не знаем сегодня, что это означает, мы этого не знаем. Это некая возможность находиться в ином измерении. Это свойство, приходящее к человеку, и это просто непонятно. Нам это непонятно, как это может произойти вообще. И это происходит при помощи средств, которые у нас есть. Эти средства, они действительно в твоем распоряжении. Группа, учитель, книги и все, что тебе необходимо с ними делать. Проблема не находится за Махсомом. Проблема находится до Махсома, когда люди приходят. Ну, знаешь, ребенок, который идет в первый класс, и он при этом, скажем, понимал бы, что перед ним еще там 10 лет, 11 лет учебы, это просто испортило бы ему всю жизнь, начиная с первого дня в классе, может быть, со второго дня, не знаю. Но есть скрытие, а затем еще несколько лет в университете, тот, кто действительно собирается приобрести профессию какую-то хорошую, так он вообще до 30-40 лет должен учиться, скажем, пока там врач становится специалистом и так далее. То есть здесь очень большая работа должна совершаться. Ученые, так они вообще не выходят на пенсию. Обычно человек в 65 лет там, выходит на пенсию. Если ты являешься каким-то великим человеком, чего вдруг? Ты работаешь до 70-75 лет, потому что то, что ты приобрел до 60 лет, ты, в общем-то, приобретал профессию и опыт. И это те вещи, которые так происходят. У таких великих людей у них нет пенсии. Что там, Шимон Перес, он выйдет на пенсию, если у него есть силы. Неважно, хочет он того или нет. Само по себе знание и опыт, они как бы... Это удерживает, обязывает человека, ты продолжаешь. Поэтому, что я хотел бы сказать, то, что проблема заключается лишь во время подготовки. То есть люди, находящиеся в начале пути, они разочаровываются. Привычка становится второй натурой. Что это означает также? То, что это становится, происходит при помощи большого количества действий. Привычка, когда ты совершаешь это день ото дня, год от года, и пока ты... Когда все эти монетки не соединяются в один большой счет, ты не даешь света воздействовать на тебя и изменить в тебе какие-то основы, какие-то ощущения внутри, это значит начинается с таких маленьких поворотов, которые ты еще не ощущаешь, они находятся внутри у тебя в животе, пока это вот так не поднимается все выше и выше, к ощущению достигает разума, мозга, и тогда ты начинаешь лишь что-то воспринимать. В самый маленький шажок. И все эти шажки, они тоже должны накапливаться. Это, в этом проблема. Привычка — это слово, которое обычно указывает на какую-то сухость такую. Но ничего с этим не поделаешь. Потому что мы... Наша проблема в том, что мы... недостаточно подталкиваем наше желание к каждому маленькому действию. Самое маленькое действие, если бы я его совершал всем своим желанием, не четвертью или половиной, то я продвигался бы лучше. Я бы уже реализовал бы это усилие, и все. Я бы не возвращался к нему более. По крайней мере, к нему. Я возвращался бы к чему-то подобному, уже к большему, к чему-то большему. И в этом проблема, что мы не вкладываем все, что только возможно. Но в действительности те, кто уходит, они действительно чувствуют, что, ну, как бы, что изменяется? Ничего же не меняется. Еще месяц, ну, что произойдет? недостаток их вклада приводит к такому состоянию. То есть, с одной стороны, обязаны каждый раз как можно больше желания сюда вкладывать, насколько ты способен. Это как боксер, который обязан вкладывать, потому что перед ним находится помощь против него, как то, что называется. Когда он обязан каждый раз вкладывать, он не может посередине отдыхать, потому что на него нападут. То же самое и с нами. А если ты вот так вот в полсилы действуешь, то... Да. Олег из России спрашивает, как усилить работу в приподнятом состоянии. В приподнятом состоянии необходимо как можно больше...
В приподнятом состоянии необходимо как можно больше читать. В два раза больше, чем обычно. Реально. И разные вещи, в которых он находит как можно больше сил, наслаждения, воодушевления. Я чувствую подъем. Открой книгу, ты увидишь еще больше. Ты почувствуешь больше. Ты лучше присоединишься к источнику. Проси еще. В состоянии подъема проси больше и больше. Но это приходит только из книги, потому что если не книга, ты начинаешь наслаждаться этим состоянием, и это уже падение. А если ты открываешь книгу, ты хочешь раскрыть не физически, а раскрыть текст. И тогда чтение становится молитвой. И если во время подъема ты ближе к отдаче, ты готов как будто бы и все такое, неважно, тебе это дали или ты это сам заработал, неважно. Но на данный момент ты ближе. Тогда с помощью чтения к тебе приходит лучшая связь со светом, возвращающим к источнику. Поэтому во время подъема нужно как можно больше открывать источники. Источники рекомендую не что иное, кроме как Бальсулам и Рабаш. Да хоть Тес, например, или Шамати. Там, где человек чувствует, что он лучше связан с текстом, но с пониманием, не просто чувством, понять, что учим. Да.
Йорк из Бельгии спрашивает, как освободиться от вредных привычек?
Не думать о них. Не думать. Постепенно это пройдет. А если нет, то это не его дело. Человек рождается с различными привычками, потом растет, у него еще появляются какие-то привычки. Это приходит из его корня. Может быть, он это с улицы подхватил, различные там вещи. Но главное, чтобы он был как можно лучше связан с силой каббалы, и все эти привычки постепенно его оставят. Не надо ни думать о них, ни сожалеть о них. И даже если он падает в них, то выходить из них как можно скорее. И не заниматься самоедством, потому что это клипа. Клипа любит, когда человек занимается ей. Даже если он проклинает ее, но занят ей, это для нее очень хорошо. Нет, я праведник, у меня ничего нет, я чист. Отключиться от этого самое лучшее. Да?
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, как все твое желание внести в действие?
Как внести желание в действие? Попробуй сделать это как маленький ребенок, который, делая что-то, делает это от всего сердца, ничего не слышит, полностью погружен в свою игру, занят игрушкой. Но если ты уже в этом действии, в состоянии вот этого вот маленького ребенка, начинай анализировать себя, то есть пробуждать мысли, пробуждать желания, чтобы они все были в слиянии с этим действием. Мне говорят, пойдем раздавать материалы, пойдем сделаем что-нибудь. Я иду, я сокращаю себя и как младенец и влекусь. Иду за этим. Когда я уже нахожусь в пути и иду по нему, я начинаю поднимать у себя важность цели. Что это имеет смысл, что это полезно, почему это будет так, это будет эдак. И я начинаю постепенно раскрывать себя. Но сначала это абсолютно не важно. Делать это надо выше знания, выше нашего знания. Отменить свое мнение и таким образом начинать. А потом уже раскрывать знания и подниматься над своим собственным. Да?
Каким образом знать, что привычка становится привычкой, как не дает ему перепрыгнуть как бы выше своего попка?
Привычка, которая становится привычкой, это значит, что она не требует от меня усилий. Все. Да что угодно. Не знаю, человек, который привык чистить зубы, потому что мама ему говорила многие годы, пока он не хотел, его заставляли, потом он все-таки привык. Чувствует себя хорошо. И если он не почистил зубы, он чувствует себя плохо. Мы привыкли так сидеть, так себя вести, привыкли к разным вещам. И без этого мы чувствуем себя плохо. Что такое привычка? У меня не было хиссарона. Мы всегда говорим о желании и о свете. У меня не было желания, хиссарона к чему-либо. Я делал различные действия, не из своего хиссарона, а из чужого хиссарона. Например, мама меня заставляла чистить зубы, группа говорила мне, что ты должен сидеть так, общество говорило мне, что я должен так-то сидеть, так-то есть, так-то держать вилку. И с помощью их давления я привык. Не по своему желанию, но после того, как я использовал их желание, для меня это стало второй природой. Что это значит? Я сейчас это желание стало моим. Их давление построило во мне сейчас новые потребности, которые я уже не могу не выполнять. Баль-Сулам дает нам пример. Он пишет в последнем поколении, что это очень сильно проявляется в распространении религий, когда известно, поляки, например, известны как очень такие серьезные католики, строгие. Они не были такими раньше, но на них давили, к ним применяли силу, сколько их поубивали, пока не насадили там христианство. После того, как это силой, их приучили к этому силой, сегодня они больше католики, чем те, кто принес им католицизм. Это пример тому, как привычка становится второй природой. Что такое привычка? Это когда ты действуешь на чужом топливе, на чужом желании того, кто тебя принуждает и обязывает. Потом ты к этому привыкаешь и идешь дальше уже сам. Мы этим должны пользоваться и в воспитании. Мы видим, что человек сам по себе, он ленив, потому что желание получать не хочет двигаться. И если двигается, то только потому, что видит перед собой достойное вознаграждение. Мое топливо — это возможность достичь желаемого наслаждения. И только с помощью этого я могу... То есть я могу максимум двинуться настолько, насколько я вижу, что это продвинет меня к тому наполнению, которого я хочу. А без наполнения моя материя не даст мне сдвинуться, либо убежать от страданий, либо приблизиться к наслаждению, что, собственно, одно и то же. Я двигаюсь к чему-то лучшему. Поэтому, если я нахожусь в правильном сообществе, под их давлением, и стыд, который во мне есть, желание быть уважаемым, а в основном зависть, я смотрю на них, и я обретаю от них различные привычки. И привычка становится второй природой, потом я уже сам этого хочу. В основном в том, что касается воспитания детей. Мы этим пользуемся, воспитание детей. Привычка, привычка, приучать, пока не... Ну, может быть, вы еще не чувствуете, но я уверен, что если я не сижу со своим материалом, если я не занимаюсь, я через несколько часов начинаю ощущать тошноту, потому что настолько это вошло в привычку. Реально, тошноту в организме. Все там, голова, мозг. Да ты можешь, я думаю, давление поверить и увидишь разницу. Абсолютно физиологические явления. Это привычка, это у каждого так. Человек привыкает. Так что нам нужно приучить себя, это очень важно, потому что все то, к чему ты себя приучаешь, уже не требует от тебя усилия. И тогда ты обрел от группы, например, привычку быть таким-то, 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 все, тебе уже легко. До такой степени, что ты уже не можешь не делать этого. Понимаешь, для меня не встать в пол второго, самое позднее, в два ночи, это просто уже плохо. Потом уже просто становится невозможным пережить день. День весь путается. То есть это уже на физическом уровне. И так это у каждого. Нужно пользоваться этим. Это очень важно. Это может спасти человека. Это... Но для чего все эти упражнения, которые мы делаем, или с людьми, которые занимаются разными профессиями, которые, например, занимаются какой-то там борьбой, спортсмены, или полицейские, охранники, солдаты. Это все делается для того, чтобы это вошло в привычку. Эти минимальные вещи, без которых он не может. Что-то случилось, все, он сразу уже готов к какому-то действию. Это только с помощью упражнений, привычки. И нам это очень важно, потому что мы находимся постоянно в желании получать. И чем больше ты от правильного окружения, ты получаешь правильные привычки, которые становятся твоей второй природой, они уже не требуют от тебя усилий. Только тогда ты можешь подняться на следующую ступень. Приходя на определенную ступень, ты должен принять ее природу, природу того состояния, в которое ты вошел. И только после того, как ты принимаешь эту природу, ты можно считать, что ты обрел, что это впиталось. И только тогда ты способен подняться на еще более высокий уровень, высокую ступень. Поэтому в любом состоянии нужно думать, что мне, к чему мне нужно привыкнуть. И потом не думать об этом, сэкономить усилия. И ты не поднимешься на следующую ступень, если первая ступень не обретена тобой, не стала твоей природой. Такова природа ступеней. Поэтому этот принцип весьма... Это очень великий принцип.
С добрым утром. Я уже долгий период совершенно запутан. С того момента, как я начал учить каббалу, у меня такая путаница.
А до этого у тебя путаница не
было? Понятно, что тоже было. Сейчас некая особая путаница.
Но ты все-таки улыбаешься, это хорошо. Иногда и за путаницу приходится платить.
Ну, я хотел бы сегодня покончить с этим уже. Говорят о постижении, обо всем этом. Для того, чтобы прийти к постижению, необходимо как учеба, так и распространение.
Ну, еще пару вещей.
Еще разные другие вещи.
Ты, может, еще не слышал.
Я по какой-то причине... У меня нет вообще потребности к учебе. У меня есть потребность такое очень сильное горение только распространять. Постоянно посвящать свою всю жизнь только лишь распространению. А учеба, она... У меня нет к этому потребности.
И?
Что же я делаю-то? Что, ну, я не знаю, что делать.
По твоему характеру ты актер, да? Любишь выступать. Я понимаю. Это хорошо. Мы должны понять, что принуждения нет ни в какой форме, в которой человек чувствует потребность в развитии. Только развивать те свойства, которые пробуждаются, и пользоваться ими правильно. Нет ничего плохого из созданного Творцом. Использование может быть хорошим или плохим. Но если ты не можешь заниматься, то на самом деле ты почувствуешь, что да, что в этом что-то есть. Потому что это стремление к распространению, тебя это вынудит заниматься. Что ты будешь им только улыбаться тогда? Они скажут какой-то милый и приятный, но это не распространишь. Тебе нужно все-таки что-то. Раздавать листовки с улыбкой, ну хорошо. Но сколько уже... Чего ты этим добьешься? Если ты хочешь большего добиться от распространения, тебе уже нужно начать говорить, беседовать, знать что-нибудь. Что я говорю? Не волнуйся, ты придешь к учебе только на другом этапе. А пока вот это стремление к распространению будет сопровождать тебя и в этом. Так не беспокойся, продолжай. Пользуйся тем, что у тебя есть. Главное без принуждения, это придет в естественной форме. Человек не может учиться в ином месте, кроме того, к чему лежит ему сердце. Ребенка надо воспитывать по его собственному, согласно его собственному желанию. Только форма, но дается сверху, осуществление с моей стороны. Так что мне делать? Так ты придешь, как мы говорили, к некому состоянию, где ты не можешь встать, но ты включаешь в товарищи, которые могут встать, ты будешь получать от них определенное давление к этому, потом это давление перерастет уже у тебя в правильную привычку. Ну, лучше, чтобы все это было приятно.
Ну,
еще вопрос есть? Дайте микрофон.
Есть вот это, привычка, а есть высказывание, ты должен уйти в какое-то неизвестное место, как написано, выйди из дома отца твоего, иди. Какая следующая ступень, какой следующий прорыв должен быть? Потому что я чувствую, что если иду в привычке, я остаюсь на месте, топчусь на месте, не продвигаясь к следующему шагу.
Ты говоришь очень мудрую вещь. Привычка хороша для того, чтобы обрести нынешнюю ступень. Для того, чтобы подняться над ней, нужно сделать «иди». Выход.
Выход.
Выйти из своей страны. То есть для того, чтобы подняться, тебе нужно выйти. Выйти из привычки значит хотеть обрести новые привычки. Но постоянно речь идет о привычках, о новой природе, новой ступень. Как мы занимаемся? Я смотрю на большого человека. Что для него привычка, для меня еще нет. Что для него какое-то понимание, постижение, поведение, для меня нет. Я хочу быть как он. Поэтому я должен выйти из своей привычки, но я ее обрел сначала, я был на этой ступени. Теперь, когда я это закончил, я сливаюсь с ним. И в духовном, когда я смотрю на него, я должен смотреть на его внутренние свойства, не на внешние. Во внешнем я не вижу ничего. Я должен смотреть, с чем я хочу слиться, что я в нем раскрываю. Как мне воспользоваться им, чтобы подняться на его уровень? Научиться от него? Потребовать от него, чтобы он меня поднял? Потому что я нахожусь в своих привычках, которые являются для меня одновременно тормозом. Несмотря на то, что я с их помощью обрел свою нынешнюю ступень, но это тормозит меня, не давая подняться на следующую. Поэтому против этих тормозов против этих привычек. Мне нужна сила свыше, которая вытянула бы меня. Мои привычки — это как притяжение Земли. Сила тяготения. Вес, например, я вешу 80 килограмм, и что поделаешь, для того, чтобы подняться, мне нужна сила больше, чем 80 килограмм, чтобы меня тянула сила, способная поднять 81 килограмм. Иначе я не поднимусь. Я должен просить у Высшего большую силу, чтобы на меня воздействовала большая сила, чем мои привычки нынешние. Это простая механика. Как я могу просить от него, чтобы он отменил мою природу, ведь я привык к этому. Мы как младенцы, которые так привыкли к своему одеялку, к своей игрушке, мы тоже такие. Как я попрошу, да еще попрошу чего-то высшего, чем моя привычка? Для этого мне нужно окружение. Тут вещи такие очень...
Постоянно уходи внутри меня.
Уходи — это то, что ты ощущаешь в себе, но это пробуждение, которое приходит свыше. Творец говорит Аврааму: уходи. Мы замурованы в своих привычках. Мы в них чувствуем себя в безопасности наилучшим образом. Если человек чувствует какое-то пробуждение, это только свыше. Да? Ну хорошо, последний вопрос, и перейдем к следующей части. Доброе утро.
Доброе утро. Я чувствую себя немножко запутанным. Я вообще-то новенький, относительно новенький. Я пришел с личной потребностью, которую хотел бы наполнить. Сейчас мне приходят и говорят, что мне необходимо тяжело работать над теми вещами, которые хочешь постигнуть, и сделать их привычкой, чтобы это стало моей природой. В конце концов, когда я прихожу к тому этапу, когда становится моей природой, я прихожу в место, где мне хорошо, вы мне говорите, вставайте снова на ноги, и нужно продвигаться. Когда ты достигаешь состояния, когда тебе в конце концов становится хорошо, тебе говорят, нет, ты пришел к состоянию наслаждения, это состояние, которое тебя парализует. И каким образом, то есть, здесь нет никакого, есть какая-то точка проверки, что я могу узнать, что я чего-то постиг. То есть, это как пытаться достичь какой-то радуги в облаках. То есть, тебе говорят,
ты когда-нибудь чувствовал в своих состояниях, в своей жизни, что вот, я пришел, как хорошо, а потом тебе было отвратительно оставаться. Сделал бы все, что угодно, совершить какой-нибудь проступок, вообще взорваться, только бы уйти оттуда. Этот движок работает, и работает хорошо. И есть моменты, когда человек не хочет, чтобы ничего не менялось. Ему все так болит. То есть, вся его внутренняя суть, на самом деле. Но необходимо выйти. Иначе как?
То есть, я прихожу к некому виду наслаждения. Это является первым признаком того, что мне нежелательно оставаться в этом месте, а следует продвигаться далее.
Смотри, я скажу тебе, мы сейчас находимся в состоянии, я не хочу рассказывать о том, что было раньше, но сегодня мир так быстро меняется, так быстро продвигается. И это только начало. Только начало. Обещаю вам, что вы, если сделаете расчет с того момента, как это было, да хоть с утра, это будет как тысячу лет. Это давление времени, эти состояния, эти события, это будет нечто... Это просто с ума сводит. У нас есть внешний фактор, который обязывает нас меняться. И кроме этого, и нам достаточно идти вместе с ним, потому что сейчас двигатель уже работает извне. Раньше, как пишет Бааль Сулам, в наше время это раскрывается все в более понятной форме. Человек раньше должен был сам все искать в себе, где мне найти учебу, где мне найти окружение. А сегодня у тебя перед глазами такой огромный внешний фактор, кризис, все эти события различные и другое, и прочее. И если ты связываешь это с тем, что... Если ты связываешь это с тем двигателем, который все ведет весь этот процесс, приводит это все в движение, тебе большего и не нужно. Это вовлекает тебя, затягивает тебя в эту машину и все. Не волнуйся. Тебе не придется принуждать себя к развитию. Сейчас мир начинает двигаться в соответствии с тем двигателем, который раскрывается. Они почувствуют, что это внешняя сила. Неизвестно, непонятно, но откуда? Что такое глобальное? Мир будет все лучше и лучше чувствовать, как эти вещи связаны. Как они приходят одно из другого, это все связано. Есть одна причина. Единая причина, движок, который крутит наш мир, и все мы крутимся вместе с ним. Все это говорит о единой силе, о единой программе, о цели. И люди тогда начнут быть все больше и больше, ну, осознавать, что природа, эволюция, продвижение, развитие, что в этом есть причины и следствия. И поэтому не волнуйся. Тебе не придется искать, как выйти из состояния.
Спасибо.
Сама жизнь подтолкнет нас к этому. Да.
Ученик из Израиля спрашивает, нужно ли привыкнуть к страданиям?
Нет. Привыкают, но второй природой привычка становится с помощью того, что мы... Снова, нам нужно понять... Привычки. Нет такого. Что мы называем привычками? Привычка называется то, когда я раскрываю свои килимы или закрываю их. Желание. Например, привычка стала второй природой. Раньше я не чувствовал вещей, а потом с помощью действий, когда я начал этим заниматься, я уже понимаю причину и следствие. Делаю так или иначе. Я учусь. Что значит учусь? С помощью своего разума я раскрываю больше килим для постижения. У меня малхут бесконечности, но она раскрывается во мне из той точки, в которой я сейчас нахожусь, благодаря своему животному разуму. Постепенно это раскрывается в том же разуме, в действиях, в которых я начинаю различать причину и следствие, почему это так, почему иначе. Смотрю на других и раскрываю свои желания. Поэтому это называется «я привыкаю». Мои желания уже в этом находятся. Теперь есть положительно, в положительном смысле, когда привычка становится второй природой, то есть килим раскрывается, и я готов воспринимать все больше и больше, вплоть до цветов и миров. А есть с помощью страданий, когда я не хочу чувствовать, я не хочу ощущать эти отрицательные свойства, поэтому я закрываю свои килим, меньше говорить, меньше чувствовать, меньше слышать, пока полностью не закрываюсь. Поэтому привыкнуть можно и к такому раскрытию, и к закрытию. Обычно люди, которые находятся в окружении, в определенном, именно относительно этого окружения они развивают свой килим. Например, люди, которые живут в лесу. Он может не чувствовать абсолютно элементарных вещей, которые ты чувствуешь, и которые чувствует любой младенец у нас, а с другой стороны, он в лесу различает и чувствует такие вещи, на которые ты вообще не обращаешь внимания. Разные там явления. И тебе будет казаться, что он весь такой грубый, неотесанный, А с другой стороны, ты думаешь, как он так тонко ощущает какие-то вещи? То есть окружение раскрывает и закрывает в человеке такие вот начала, такие келим. Поэтому то окружение, которое ты выбираешь, оно и отпечатывает в тебе себя. И именно с помощью этого свойства, с помощью привычки, которая становится второй природой, благодаря внешнему фактору. Поэтому мы распространяем. Когда мы распространяем, мы тоже поднимаем у них способность чувствовать больше, потому что они раскрывают свои килим с помощью нашего материала. Им уже становится легче почувствовать то, о чем мы говорим, быть ближе к духовному. Мы в конечном счете распространяем наше окружение. Ты не распространяешь знания, не совсем. Ты передаешь ему свои ощущения, свое окружение. И тогда он раскрывает эти желания и начинает видеть, слышать больше.
Вопрос. Мы можем привыкнуть к отсутствию компенсации наслаждения за то, что мы делаем. Но как же сделать клик, который свет, привлечь свет, который исправит нас? Нет, мы можем при помощи привычки в группе, в распространении, в учебе, когда мы привыкли таким образом находиться в группе и в учебе, мы в состоянии лишь приучить себя к действию. Мы также можем впоследствии раскрыть наши клеи, когда мы будем требовать все более и более от нашей учебы результатов. Какого результата? Раскрытия внутренней силы, чтобы она раскрыла бы во мне новые чувства. И вот эта новая сила, которая придет, она придет уже, несмотря на то, что через это будет через окружение учебы, но эта сила придет от Творца, это сила света, это сам по себе Творец. Когда она приблизится и раскроется, то она становится мое окружение. Она становится моим окружением. Это называется свет, возвращаясь к источнику. Он приближается. При помощи того, что он приближается, тогда я уже начинаю раскрывать. Ну, это обязательным образом происходит. Тогда начинаю раскрывать свои собственные кили, желания. И те желания, которые раскрываются, в них я начинаю больше видеть и чувствовать. То есть уже следующее измерение без света, который бы повлиял, и я знал бы о том, что он воздействует. Я вижу, что все это приходит от высшей силы, когда это не относится к материальному разуму и чувствам. Это духовный килим, который раскрывается. Мне ясно, что это следующее измерение, что это приходит в качестве результата от того, что мне раскрыли их. Но когда я совершаю сейчас это усилие, находиться в них, оставаться в них, вот так вот не оставлять их, то тогда привычка становится натурой также и в них. Но это же не просто группа или просто учеба, а сам по себе свет. Так, свет и так действует во всех наших действиях, но вскрытие, а там в раскрытии. И я вижу, что мы таким образом, да.
Я знаю много молодых ребят, которые из-за всего того, что происходит сейчас в мире, и то, что все меняется так быстро, вещи, о которых я думал и решил минуту назад, они меняются в следующую минуту. Они изначально отказываются от того, чтобы построить собственное будущее. У них нет к этому желания.
Это понятно.
Что им можно сказать?
Я это почувствовал от этого цветочного поколения, 60-е годы, Битлз. Это мое детство, которое там было, молодость. Это уже тогда началось, все эти вещи. Это вот 60-е, 65-й год, да. 60-й год.
И товарищи по пути тоже.
Ну, как и ел я уже то, что было. То есть, если не хотят продвинуться в жизни, потому что не чувствуют смысла, не чувствует цели. Я не знаю, ну, что тебе сказать? Я понимаю, что это продвижение является правильным, что человеку необходимо войти в это разочарование, что без этого разочарования от нынешнего состояния постоянно объясняйте, что это. Нет ничего такого простого. В чем причина этого? То есть не чувствует наслаждения. Почему не чувствует наслаждения? Поскольку его получающие келим, они уже находятся в каком-то наполнении, не развиваются. Если, скажем, сейчас у тебя развивались бы новые келим, ты бы просто как прежде бежал. Не было бы никакого выбора, ведь мы, в общем-то, являемся желанием получать. Но что происходит? С течением истории, эволюции, твое развитие. Ты прежде хотел постоянно наполнить собственный келим, когда у тебя были постоянно новые желания, еще новые желания. Я хочу того и другого. Сейчас телега на двух колесах, потом телега на четырех колесах, два коня, потом четыре коня, потом еще такой дом. С эволюцией так происходило от поколения к поколению, пока, скажем, 200 последних лет мы полностью... Что мы сделали? Какое развитие прошли? И вдруг все закончилось. Почему? Нам не дают новые потребности. Наш мир как бы себя уже... перепрыгнул. Ну что будет вместо того, что я раскрою еще что-то, я наполню себя? Мы пока что продвигаемся еще каким-то образом в технологиях, но в обществе, в человеческом нет такого. В учебе, в изучении, то есть в просвещении нет этого. И вообще во всех этих вещах происходит, во всех вещах происходит падение. Почему? Потому что нет новых желаний. Меня это не пробуждает. Желание, находящееся во мне, не пробуждает меня искать чего-то нового. Оно сейчас должно раскрыть мне, что если ты сделаешь что-то, то-то и то-то, ты насладишься. Это во мне не пробуждается, так я не иду искать этого. Как собака, знаешь, на улице, которая постоянно ищет свой, нюхает, вынюхивает, что там есть. Я ничего не ищу. Если бы не ненависть, зависть, почет, власть, в основном ненависть, даже технологии бы не развивались. Ну, развивалась бы лишь по причине для того, что нужно вести войны. Ну и скоро вы увидите, насколько... Все начнут отказываться от этого. Ну что, я его убью, он меня убьет. Что с этого-то? Даже это не будет. Ты почувствуешь это скоро. Даже этого не будет. То есть желания, даже самые основные, они такие, все это падает. И поэтому, конечно же, это является естественным то, что человек не желает думать, в общем-то, об очень своем далеком будущем. Так, немножко здесь продвинуться. Ну, скажем, даже не продвинуться, а просто обустроиться тогда. Устроиться.
Я говорю и о нашей внутренней группе. Чем мы отличаемся от внешнего общества? И в нас, наше более молодое поколение не чувствует, что есть надежда. Чем мы отличаемся от них? Что нам дает духовный путь?
Я не знаю. В связи с профессией или с тем, как устроиться в этой жизни. Даже Рабаш, когда я его спрашивал об этом, я видел, каким образом он... Я ведь был его секретарем, я занимался людьми, учеников приводил. И у него постоянно было так. Ты пойдешь на какой-нибудь короткий такой курс, после которого ты уверенно сможешь зарабатывать. Какая работа? Насколько можно более глупая, а чтобы зарплата при этом была хорошая. Вот и все. Глупая, чтобы ты мог думать о твоих собственных вещах, то, что для тебя является важным в жизни, о душе. Но вместе с этим, что ты работал чем-то там руками, занимался и при этом зарабатывал неплохо. И все. Иди, пройди какой-нибудь курс и вперед. К этому он постоянно учеников подталкивал, и я, в общем-то, тоже повторяю все эти слова. Это необходимо. Это является обязанностью. Но разочарование от будущего, разочарование в будущем, которое у нас есть, это совершенно иное разочарование, чем то, которое в мире присутствует. Мы должны на каждой ступени, в каждом состоянии разочаровываться. Мы должны также в каждый раз из этого разочарования заново, вставать заново. В этом наш путь, иначе ты не обновляешь килим, потому что, прежде всего, каждый из нас — это малхут мира бесконечности. Каждый из нас должен взять собственное желание и расширять его из точки до всей малхут мира бесконечности. Когда ты являешься каплей на этом большом шаре, ты должен приобрести весь этот шар. Поэтому у тебя постоянное разочарование. Разочарование от своего нынешнего состояния, когда ты не видишь следующего. Это является обязательной вещью для того, чтобы приподняться над этим. Мы говорили об этом. В чем заключается разочарование? Я не чувствую в своих настоящих келим, что я могу продвинуться. Что с ним делать? У тебя есть группа. У тебя есть книги. Множество раз в своей жизни я спал возле Рабаша. Скажем, мы ездили в Тверь или еще в какое-то место. Вы не понимаете, в каком виде я тоже удивлялся, каким образом человек пробуждается. Он встает так, как мертвец просто. Как, может быть, он был пьяный вчера или еще что-то. Полностью отключен от жизни. Больное животное такое, глупое, оторванное от всего. Усаживается, сходил там в туалет, помыл руки, оделся. В свой халат этот, сел рядом со столом, я ему подаю чашку кофе. Берет время, но это внутренняя работа. 10 минут, четверть часа, иногда больше. Пока человек не входит, но это вот это усилие, огромное усилие. Мы говорим о человеке, который находился уже в мире Ацилут, в своем понимании, осознании во всей своей жизни, но все это исчезает. Ты должен каждый день, как написано, должен быть в твоих глазах как новый. Ты спускаешься в такое состояние, как ты являешься полностью животным. Еще какое животным? Ты вскакиваешь с кровати, ты вспоминаешь, что у тебя есть сегодня, то, что было вчера. Это все является животным, извини меня. Нет никакой большой разницы. Так, немножко. Ты добавляешь к своему мясу вот эту вот жизнь. Общественную, скажем, и все, этого достаточно. У него вся ступень эта исчезала, вся эта высота. Полностью. И он должен сейчас начинать пробуждать себя. Почему, для чего, откуда? С вопросами гораздо более тяжелыми, чем у тебя. Вся эта высота сейчас в минусе. Пока он не пробуждается, не проходит через все эти клипоты, все эти вещи, это просто нечто. Такая работа очень тяжелая. И так человек поднимается, таким образом у него есть огромная кли из минуса в плюс, а из тьмы к свету. Поэтому есть такая мощь. Я тебе говорю, я очень многому научился. Я не знаю, как я не убегал при этом, но видеть такие вещи — это... Важность цели, привычки, как мы наконец-то... Посмотри, что с нами сделала эта статья. Привычка стала второй натурой. Это те вещи, которые... Даже если ты приобретаешь эту привычку, это сейчас тебе помогает, но в духовном тебе ничего не помогает. Потому что в духовном ты привыкаешь, как будто бы привыкаешь быть зависимым от Творца. Там привычка она иная. Здесь привычка, группа, окружение, автоматические, телесные. У тебя такого в духовном нет. Там, когда ступень исчезает, для того, чтобы подняться на следующую ступень, разница между парцуфом и парцуфом, она тотальная, все исчезает, разрыв между ними. Поэтому ты приходишь от привычки к новой привычке в полном отрыве. Да, хорошо. Хорошо. Давай. Микрофон возьмите.
Я хотел спросить, можете ли вы подробнее немножко рассказать о этих 613 заповедях, чтобы что-то перевернуть в мысли, что это вообще значит.
Что расширить?
Как это ощущается в повседневной жизни? Как это развивать?
Каждый день ты не можешь этого ощущать. У тебя есть проблема с едой, с сексом, с семьей. Затем деньги, почет, знания. Хорошо? Все это этот мир. Вот так. Этот мир. Если я желаю подумать о чем-то вне рамок этого мира, то мне необходимо подумать, ну, скажем, ну, да, ну, как это? Раскрытие желаний души. Душой называется одно большое желание, созданное Творцом, которое включает в себя 613, даже еще 7, 620. Тарах. Желаний. Теперь, как же я их раскрываю? Я их раскрываю лишь только при условии, что я вместе со всей своей точкой в сердце начинаю связываться с Малхут Мира Бесконечности. Я нахожусь вне Малхут Мира Бесконечности. Почему вне Малхут Мира Бесконечности? Потому что это желание, которое сейчас во мне действует, оно не является моим. Я получил его в подарок от света, от Творца. Поэтому это не я сам. Я ведь получил это от Него. Это, как скажем, мои родители меня создали. Отец дал Ловен, мать дала Одем, и в конце концов, вот это я. Так что же теперь я сам создаю, взращиваю самостоятельно? Это называется моим «я», а не то, что я получил от родителей. Поэтому отец и мать, Аба Вейма в духовном, мы тоже изучаем это как парсуф, который дает. Но это не называется человеком. Человеком называется то, насколько я, после всего того, что я получил в желаниях, в свойствах, Аба дает Ловен, Има Одем, а Творец дает душу. Я как бы получил все эти основы, а теперь как я пользуюсь всеми этими основами для того, чтобы подобиться Творцу? Это и называется человеком, Адамом, подобным Творцу. В этом уже моя работа. Поэтому вся моя работа заключается, она находится вне этой точки. Эта точка, скажем, капля. Капля семени. Или то, что я получил от отца и матери, от Абы Ваима, скажем. Теперь, что же это значит? Это значит, что здесь есть еще множество таких вот частей, и мне необходимо связаться с ними, со всеми, с каждым и со всеми вместе. И тогда я раскрываю здесь, в связи с ними, 620, ну давайте напишем 613, потому что 613 больше известно, что это известно. Тарьяг, 613, более знакомое слово. 613 желаний. То есть это 613 видов связи. Так же, как лимфатическая система, кровеносная, нервная система, еще множество всяких систем, о которых мы не подозреваем в нашем организме, когда каждая клетка, каждый орган связывается со всеми остальными. Это называется 613 желаний. Поэтому все эти самые желания я обязан исправить с намерения ради себя, на намерение ради отдачи. То есть прийти от ненависти, к любви. Ну хорошо. От ненависти к любви. Это то, что мне необходимо сделать. В этом заключается исправление на исправление. Прежде всего, ведь мне необходимо раскрыть эту самую ненависть. А лишь потом любовь. Поэтому они так раскрываются, правая, левая линия. Это 613 желаний. Ты сейчас их не чувствуешь, ни одно из них. Ни одно из них ты не чувствуешь.
Я чувствую ненависть как таковую.
Нет, 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 это совершенно не то. Это не та самая ненависть. Ты просто чувствуешь ненависть. Ты чувствуешь... Твоя ненависть проистекает в основном отсюда, от почета. Отсюда она проистекает. У него это более красивая, трава более зеленая, я вот того хочу, все должны меня уважать. Это в рамках нашего мира, поэтому я и провел здесь вот эту линию, скажем, махсом. Я начертил красную линию вот здесь. Это вообще не те желания, которые имеют отношение к духовному. Если ты хочешь связаться с другими для того, чтобы прийти к выполнению заповеди о любви к ближнему, то тогда против этого ты ощущаешь твою собственную природу, насколько ты ненавидишь других. Лишь при условии, в той мере, в которой ты пытаешься прийти к любви, ты чувствуешь ненависть, а иначе даже не раскрываешь вообще твоей неисправности, твоей ущербности. Поэтому должен прийти свет, возвращающий к источнику. Он должен принести тебе это. Ты должен прийти к состоянию, когда я создал злое начало. Что значит создал злое начало? Кто это говорит? Творец говорит. А ты раскрываешь его и то, что он в тебе создал вот эти самые желания, в которых ты ненавидишь других. Без ощущения Творца ты не раскрываешь также и твоего собственного зла. Свет должен прийти и высветить тебе их. Свет выясняет Келим. А каким образом это происходит? При помощи усилий. Усилий любить, усилий связываться. Ты пытаешься находиться в общем поручительстве, в взаимном поручительстве. Это, в общем-то, и является подходом к любви. Тогда ты придешь к этому. Давайте перейдем к следующей части урока.